Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Вечная мерзлота» Виктора Ремезова. Главный роман этой осени.
Книжный разворот.
Таких романов не было давно. Мощный, исторически честный, художественно достоверный. 800-страничный русский эпос с многогранными характерами, единой сюжетной линией и послесловием, которое читатель еще долго будет продолжать сам. Я говорю о романе «Вечная мерзлота» Виктора Ремезова. Финалист большой книги русского Букера и премии «Национальный бестселлер» Виктор Ремезов, автор романа «Вечная мерзлота», сегодня в гостях у «Радио Спутник». Мы поговорим о большом романе, который посвящен, на первый взгляд, небольшому периоду с 1949 по 1953 год, а на самом деле, конечно, важному периоду в истории нашей страны, и, возможно, этот период еще не закончился. Здравствуйте.
Здрасте.
Виктор, я бы вас хотела попросить представить свой роман тем, кто пока его еще не читал и только слышал, что есть такая книга, которая уже вошла и в список «Ясной поляны», в длинный список, и претендует на премию «Большая книга». Но, тем не менее, читатель как-то всегда хочет услышать от автора, как вам кажется, как вы хотели, о чем вы писали роман?
Крайне сложный вопрос.
Безусловно, 800 с лишним страниц.
Да. Он, поскольку объемный получился, то можно очень по-разному к нему подходить. Во-первых, это исторический роман, исторически достоверный, о позднем сталинском периоде, вот о последних годах его правления. Действие разворачивается на реально существовавшей стройке, колоссальной абсолютно. По тайге проложили по болотам почти 1500 километров железного полотна, которое потом было заброшено. Но можно как-то чуть-чуть более философски, что ли, на это дело посмотреть, иначе не объяснить этого объема. Может быть, он о поведении индивидуума, личности, в очень непростых жизненных условиях. Они, с одной стороны, уникальны, потому что сталинский период, он, в общем, достаточно уникальный, но и не уникальный.
Это не значит, что ситуация не может повториться в какой-то своей модификации.
Совершенно точно.
Когда власть закручивает гайки и перекрывает кислород, мы это видим то в одной части света, то в другой.
Да-да-да. Философски, конечно, таких случаев было множество. В случае государственного устройства и отношений к людям и прочее. Поэтому вот о поведении личности в очень специфических условиях.
Мы недавно говорили о вашем романе с писателем Евгением Водолазкиным, который книгу высоко оценил. И он говорит, принято считать почему-то в интеллигентных кругах, что нас перекормили лагерной прозой, что уже достаточно написано о лагерях и как раз о периоде репрессий, пострепрессий. Но ведь такой прозы на самом деле практически и нет. Я хотела бы вас спросить, как человек, который столкнулся с необходимостью поднять архивы, да, все-таки вы не Шаламов и не можете писать о своем опыте, вы пишете об опыте, пережитом предшественниками. Много ли действительно источников, много ли лагерной именно прозы, много ли документов, и как вы с ними работали?
Ну, во-первых, тут я с Женей абсолютно согласен, потому что сказать, что это перекормлено, это не так. Есть какое-то количество попыток написать то время. Знаете, наше время довольно как-то очень поверхностное. И эти попытки тоже достаточно поверхностные, потому что, ну, они исторически просто недостоверны. Что касается архивов и работы с материалами. Материалов, я пишу об этом в послесловии, колоссальное количество. Я думаю, что мемуарной прозы на эту тему больше, чем, например, литература о Великой Отечественной войне. Ну, плюс еще то же самое я пишу в послесловии, что у меня были два замечательных помощника из того времени. Один капитан Казаченко, который стал прототипом одного из главных героев, а другой такой старый лагерник Александр Альбертович Сосновский, который как раз сидел в тех местах, и он меня консультировал много.
Давайте обрисуем немножко сюжетную линию, представим главных героев, чтобы можно было говорить и о местах, да, и о действии, и о героях. В романе «Вечная мерзлота» две основные сюжетные линии. Одна связана с Горчаковым, это Георгий Горчаков, доктор геологических наук в прошлом, и мы его встречаем в романе фельдшером, он уже сидит в свой третий срок, уже как-то претерпелся к этой лагерной жизни, нашел там даже свое место и какие-то послабления. Не случайно он фельдшер с большим правом свободы, если можно говорить о свободе. А второй герой – это Сан Саныч Белов, молодой капитан буксира «Полярный», которого мы видим буквально в первых сценах. Ледоход и буксир трогается, чтобы привезти баржи с материалами для стройки, той самой, о которой вы говорите, Великая сталинская магистраль, должны быть проложены железнодорожные пути от низовья Енисея дальше. И он человек влюбленный во все, что происходит. Он приветствует горячо советскую власть, несмотря на то, что он везет свои баржи, да, с людьми, в том числе с заключенными, которые будет строить. Он убежден, как многие в то время, что ну, есть справедливость, да, есть основания, чтобы эти люди здесь оказались, и труд поможет их перевоспитать. Да, вот это два героя, с которыми связаны две линии. Я подозреваю, что вам ближе Горчаков, потому что понятнее. Да, но расскажите сами, как вы относитесь к своим персонажам?
Персонажи оба довольно сложные. Горчаков, как вы довольно хорошо его охарактеризовали, он человек действительно смирившийся, более того, вот занявший какую-то такую комфортную, трудно это назвать, позицию в лагерной жизни. И сложность его была в том, что он совершенно не яркий. В нем нет ничего яркого. И действия его очень спокойны всегда. Он спокойно принимает смерти, где он не может помочь, а где может, спокойно же помогает. Такого человека довольно трудно писать. И он открывает свой характер, открывается постепенно. На протяжении книги становится все более ясным. Ну, так же, как если мы встречаем в жизни какого-то человека не яркого, но глубокого.
Глубина его тоже
да,
становится понятна.
Да, и со временем
сразу.
Она становится понятна. И в этом была его сложность. Но он, на самом деле, типический совершенно интеллигент, который попал в эту мясорубку. Таких было, ну, наверное, миллионы. Кто-то больше пострадал, кто-то меньше, но это совершенно типическая фигура. И еще более типическая фигура Сан Саныч Белов, капитан, потому что молодой, верящий, у него все хорошо в жизни. Он, начиная там с 14 или с 15 лет, работал на судах во время войны матросом сопливым, потом, значит, боцманом, потом отучился, стал капитаном, получил орден совершенно заслуженно. Работа его сложная, но очень благодарная, потому что результаты всегда видны и прочее. Поэтому его все устраивает в этой жизни, и он считает, что надо много и хорошо работать, и тогда будет построено действительно хорошее, светлое будущее и прочее. Поскольку во главе всего этого строительства Сталин, то для него, собственно, и никаких выборов нет. И он мне был, конечно, сложен, потому что я, когда писал какие-то сцены с ним первые, мне очень трудно было вжиться в образ человека, который любит Сталина. Ну, просто сложно. И я вспомнил, каким я был правомерным комсомольцем во времена своей молодости. У меня тоже не было никаких сомнений, что у нас тут все строится, дома строятся, новые заводы, скоро будет лучше, еще лучше, еще лучше и так далее.
Роман «Вечная мерзлота» – это не история стройки, это не история даже времени, это, конечно, история любви. И истории любви здесь тоже две. У каждого героя своя судьба и своя любовь. У Горчакова есть жена Ася и двое сыновей, которые остались в Москве. А у Сан Саныча Белова любовь появляется. Мы следим, как зарождаются эти отношения, как они развиваются. Это вот та самая француженка Николь. И вы понимаете, что в том, что она француженка ссыльная, ничего хорошего в этом нет.
И любовь у них разная, очень разная. Любовь, она есть, конечно, любовь, но действительно мы видим, как развиваются отношения двух разных очень людей, Белова и Николь. По-разному воспитанных, с разными верами в душе. Николь свободная, все-таки европейски воспитанная девушка, а Сан Саныч воспитанный вот в такой вот среде, он вырос в этом во всем. И интересно в этом смысле их отношения. Все-таки любовь преодолевает там все время вот эти разногласия. Во-первых, Ася мой любимый герой. Прямо вот любимый почему-то и все. А во-вторых, такая простая вещь – клеймо врага народа. Вот современный человек прочитал, ну, это же понятно, клеймо врага народа. Вот она же жена, поэтому понятно. На самом деле, надо попытаться себе представить, что ты живешь, ничего не сделал плохого этому государству и так далее, но тебя нигде не возьмут на работу. И как тебе жить – абсолютно непонятно. Таких ситуаций, скажем, с лишенцами избирательных прав. Ну, казалось бы, что такое, лишили избирательных прав. На самом деле, это влекло за собой чудовищные экономические последствия для людей. И таких ситуаций было огромнейшее количество в той действительности.
Есть еще один герой в романе «Вечная мерзлота». Главный герой – это Енисей. И мне хотелось бы понять, как ваши отношения с Енисеем вообще строятся, вот ваши личные, Виктора Ремезова. Насколько вам близка эта тема реки, пароходства? Что вы об этом знаете? Ходили ли вы сами на судне? Потому что мощью русской реки проникаешься. С этого начинается роман, с ледохода на Енисее. И мы привыкли, на самом деле, благодаря литературе тоже, что у нас есть единственная русская река – это Волга. И как-то с Волгой в себе и в литературе мы жились. И эти сибирские реки – это совершенно другой темперамент, совершенно другая Россия вокруг этих рек. Вы другую силу показали в романе. Насколько вы с ней знакомы?
Очень хорошо написала Ирина Бенционовна Роднянская в своей рецензии. Там такая фраза у нее есть. Цитирует она роман, цитата начинается: «Мутная от своей мощи реки». Дальше она пишет: «Уж не о России ли это? Мутная от своей мощи страна, да? То есть, интересно. Да, Енисей – замечательная река. Я на нем бывал много раз. Я работал в молодости там в экспедиции. Потом мы с моим другом вдвоем как-то проплыли Енисей от Красноярска до Дудинки на большой такой надувной лодке, хорошей, с мотором, естественно, за 11 дней. Плюс специально для романа я с речниками плавал там 3 недели и смотрел за их работой. И, конечно, это производит впечатление. Мы поднимались весенним завозом грузов по притоку Енисея под Каменной Тунгуски. Вот в тот момент, той весной, она поднялась на 13 метров. И это мощнейшая река, по которой колоссальные буксиры с маленькой скоростью тянут в отдельных местах баржи. И вообще это очень напряженная, серьезная работа. И я как-то проникся еще более серьезным уважением к речникам. А уж когда они работали во время Великой Отечественной войны на кое-каких судах, действительно работали пацаны сопливые и девки, как вот рассказывал мне мой капитан. Ну и как в романе это тоже звучит. А река мощнейшая, у которой невероятное половодье, которая может замерзнуть на месяц раньше срока. Я сам так попал один раз. И так у меня Ася попадает как раз вот в эту ситуацию. Но это, конечно, совсем не Волга. У меня один герой родом с Волги в этом романе, и он сравнивает их. И там много характеристик Енисея есть, действительно. Это река, которая заставляет себя уважать, но которая, в отличие от Волги, как-то не шибко ласковая, мощная.
Читатель сегодняшний, 21 века, понимая, как развивалась история, ждет, безусловно, к концу романа, понимая, что вот уже 52-й, а вот уже и 53-й год начался, да, вот сейчас это случится. Читатель точно знает, что Сталин умрет, чего не знают персонажи, да, и этой кульминации ты ждешь, ты понимаешь, что сейчас вот роман, условно говоря, закончится хорошо. Хорошо не заканчивается. Есть точка всплеска, да, есть некий промежуточный финал, который отнюдь не означает финала окончательного. И когда замораживают стройку, и вы описываете совершенно...
Обескураживающий, нет?
Обескураживающий своей бессмысленностью,
да.
И ну, вот этим размахом. Это такой же сталинский масштаб бессмысленного разрушения, уничтожения,
да,
того, что было. Да, стройка, которая формировалась как вот эта великая сталинская магистраль, в мгновение ока становится ненужной. Жгут там подушки, жгут медикаменты, жгут бараки, все сжигают.
Трусы и бюстгальтеры.
Потому что это...
5000 бюстгальтеров было сожжено.
Это очень дорого вывести и бессмысленно, да, проще уничтожить на месте. Вот эта бессмысленность, это не статистика, это, я бы сказала, очень важный психологический момент. И для понимания исторической значимости вот всего происходящего тоже важно, и историческая бессмысленность.
Да-да-да, это прямо такой символ, как вы интересно рассказываете. Я, кстати, подумал...
О вашем
романе. Да. Я, знаете, вот, во-первых, это действительно время. Вот сегодняшний человек просто не может себе представить, он не может представить, какое количество собраний и совещаний тогда было. Стройке, дай бог, если посвящено 10% текста, и то, наверное, нет, потому что, ну, понятно, что если у меня герои участвуют в этой стройке, то они что-то делают. Но я нигде специально стройкой не занимаюсь. Вот мне кто-то там сказал, вот у там уголь долго разгружают. Но пока не разгружают уголь, мы знакомимся с вновь набранной командой. У меня роман написан с точки зрения героев. Мы всегда ситуацию, события видим глазами героев, которые стоят на земле. Не глазами автора, как у Толстого, который там сверху. И у меня часто там автор присутствует, но очень как-то хитро. А поскольку он написан с земли, то, конечно, там все просто, потому что когда мы живем, все вокруг просто.
Здесь совершенно точно не нужно авторское морализаторство, потому что выводы каждый должен сделать сам, прожив в разных вариациях вот эту жизнь. Для этого написан большой роман, для этого есть судьба героя, которая не один год из жизни этого героя мы знаем, вот это целая жизнь, и прожив ее, можно сделать все-таки какие-то выводы и свои.
Перебью.
Да.
Вот совершенно замечательно. Вот когда я вот это понял, я понял, что я имею право писать. Потому что, когда я уже, набрав материалы, сидел, еще потел, тема колоссальная, больная. Есть Солженицын, есть Шаламов, есть Гинзбург, еще много-много литераторов, а есть еще колоссальные мемуары и прочее. И я сидел, думал, что я могу сказать-то здесь? Ведь все сказано, столько умных людей на эту тему сказали. И вдруг я понял то, о чем говорите вы, что я попробую прожить их жизнь. И, может быть, это получится у читателей, и тогда какая-то задача есть сугубо моя. Я ее попытаюсь сделать.
Спасибо вам большое. У вас это получилось.
Спасибо, Наташа.
Программу «Дневник читателя» слушайте в эфире «Радио Спутник», а также в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Роман Виктора Ремезова «Вечная мерзлота» читала и обсуждала Наталья Ломакина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.